Итак, страстно ждали наших гостей и начали волноваться еще за месяц до их приезда. Вот. А потом мы волновались, что в других презентациях их заберут полностью, и они до нас не дойдут, что просто я даже уже и не знаю, что сказать серьезного и по существу. Значит, тема нашей встречи и нашей лекции обозначена в афише. Мы представляем... Можно я на секундочку возьму? Мы представляем книжную новинку. Мы представляем потрясающую книгу и результат многолетних очень серьезных работ, раздумий. И не хочется в данном случае к такому интересному и серьезному материалу применять слово «проект». Но, тем не менее, насколько я понимаю, это был большой проект, шло изучение материала, и вот мы имеем тот кусок русской культуры, которая, в общем, немножко утонувшая Атлантида, и мы ее пытаемся из стадии утопленника поднять в стадию, я бы сказала, знаете, пирамид авторов, в стадию мейнстрима. Вот. Я предоставляю слово. Да, нас ждет серьезный разговор. У нас сегодня будет не просто легкая презентация, когда мы все поздравим друг друга с выходом книги и разойдемся, имея под мышкой экземпляр. У нас серьезный разговор. Перед нами профессор русской литературы Сорбонна, Париж. А книга, которую любезно согласились привезти по очень дешевой цене, всего 500 рублей, продается здесь на выходе, можно ее будет купить. Я рада видеть постоянных посетителей нашего музея. Я надеюсь, что если будет желание, кто-то скажет слова или пожелания после. Я рада видеть тех, кого вижу в первый раз. Надеюсь увидеть их еще не один раз тоже. Вести вечер будет Максим Амелин, поэт-филолог. И я предоставляю
ему слово. Спасибо. Да, добрый день. Так получилось, так сложилась жизнь, что я редактор этой книги. Вот, и по совместительству еще главный редактор издательства «АГИ».
Вот я хотела сказать, да, что вы еще и издатель, но постеснялась почему-то.
Не, ну как? Это...
Ничего постыдного в этом.
Нет, не постыдно, я постеснялась ошибиться. И вот, поднять и... вас так, так на такой высокий пьедестал, ну вот простите.
Да, нет, я готов с него даже спрыгнуть. Вот, да, и вот эта книга... которую сделала Нора Букс. Она в какой-то мере продолжает, ну что ли, это какая-то такая серия вот, книг о развлекательной культуре Серебряного века. И эта книга в какой-то мере является, ну, таким подтверждением того, что, в общем-то, это было. Это не... абстрактные рассуждения на словах и на пальцах, там, вот что-то там было, а что, непонятно. И эта книга является таким подтверждением того, что целого пласта культуры развлекательной, которая была, в общем-то, в 17-м году прервана, она просуществовала недолго. И... как вот сегодня мы говорили, что, ну да, поэты продолжали, допустим, писать какие-то вещи без надежды на публикацию, да, а, ну, театральная пьеса, она изначально не предполагает ее писание в стол. Это, ну, как бы, да, какой-то нонсенс, да, пьеса, написанная в стол. Тем более кабаретная, которая имеет привязки к конкретным каким-то вещам, ко времени,
к театру,
к подмосткам, да, то есть много сочетается всяких разных вещей, которые, ну, если написал сегодня пьесу, а завтра или там послезавтра она не поставлена, то, в принципе, она вообще теряет какой бы то ни было смысл. Другой вопрос, что здесь собраны, отобраны, так скажем, эти пьесы, которые в общем, и сегодня, через 100 лет, не потеряли своего такого не только историко-литературного, да, и какого-то театроведческого значения, но они не потеряли простого читательского какого-то, не потеряли ответ, читательский ответ. Читательский ответ вполне может быть адекватным и сегодня. И за это огромное спасибо Норе. Потому что она как бы она выросла в процессе работы, потому что мы договаривались на одно, а она в процессе работы, в процессе книга. Пути, да, книга, собачка могла подрасти. И она подросла, в общем-то, практически в два раза. И, конечно, я как редактор, ну что, как я буду протестовать против замечательного материала, который там представлен. Что же я могу сказать, что нет, все, остановите, хватит метать золото, да? Вот, нет. Поэтому золото наметали на 500 там с чем-то, 770 страниц. И, ну, я, в общем, счастлив тем, что, в общем, какой-то прикоснулся как редактор, да, немножко к этой
очень
книге.
Даже прикоснулся. Да.
Поэтому, Нора, спасибо. Вам слово.
Спасибо.
Спасибо.
Значит, Серебряный век – это период, как вы все хорошо знаете, достаточно подробно изученный, рассмотренный, описанный, собранный и так далее. Вообще для филолога это большое счастье найти какой-то свежий материал. Мы все хотим и ищем каких-то неизвестных авторов или какие-то неопубликованные тексты потерянные. И вот совершенно неожиданным образом я обнаружила целый пласт культуры, забытый, упущенный, именно как бы находящийся в этом периоде Серебряного века. Все началось с того, что в 13 году в Париже я собрала и организовала такую международную конференцию, посвященную русской развлекательной культуре Серебряного века, 908-918 год. Это было такое необыкновенное десятилетие. И здесь вот среди присутствующих даже есть замечательные ученые, которые участвовали в этой конференции, и сборник, который вышел, там есть их работа и так далее. Конференция оказалась очень удачной, нам всем стало ясно, что мы набрели на какой-то действительно такой свежий пласт. И когда я собирала уже этот сборник, мне стало понятно, что центром этой развлекательной культуры, потому что были материалы, посвященные и детской литературе, и кино, и театру, и, сказать, просто прозе, и поэзии, и так далее, и кабаре, но было, стало понятно, что центром, вот мы как бы создали такой, набросали такой пейзаж этой развлекательной культуры, а центром этой развлекательной культуры стало явление совершенно новое, новый как бы театр, новое театральное зрелище, которое родилось в этот период, и которое было такой квинтэссенцией всего того, что было наработано и возникало в этот период. И это было кабаре. Кабаре или театр миниатюр. То есть в русском понимании кабаре это такой небольшой театр со столиками. Я сейчас все расскажу, чтобы у вас не возникало впечатление, что речь идет о кабаре, где танцуют девушки.
Канкан.
Канкан, да. И даже в парижском кабаре Ника танцевали канкан. Это был совершенно другой жанр. Вот. И это были, в общем, элитарные театры, когда столики убирали, их называли театром миниатюр, но, в принципе, это то же самое. И, так сказать, об этом существует несколько работ. Работа Тименчика о программах, комментарии к программе «Бродячей собаки». Существует книга, она очень интересная, в ней названы, так сказать, разные персонажи, иногда какие-то обрывки стихов или какие-то маленькие тексты. Или другая книга Тихвинской кабаре театры миниатюр тоже в этот же период, но там собран большой материал с большим количеством ошибок, увы, как бывает при том, что когда сводится большой материал, но там они очень действительно серьезные, и даже в этой книге тоже названы эти театры некоторые, названы авторы, которые писали, но самого материала нет. И было понятно, что заниматься исследованием вот этой совершенно оригинальной формы в русской истории русского театра и русской развлекательной культуры невозможно, пока не будет как бы доступен этот материал. Литературы кабаре, поскольку я все-таки литературовед, а не театровед, мне казалось, это как бы само собой разумеющееся для меня это собрать и представить. И оказалось, что это огромный-огромный массив текстов. Большинство из них сохранилось благодаря цензуре, потому что тогда нельзя было поставить ни одной пьески без разрешения цензуры. И вот эти цензурные, так сказать, экземпляры, они остались, они так и называются в библиотеке «Цензурная коллекция». И, значит, благодаря этому я смогла собрать. Надо сказать, что это только небольшая часть этого драгоценного улова, потому что вот эта сокровищница потопленная, она велика, и оттуда можно черпать и черпать, и действительно, для меня был, вопрос селекции. Мне нужно было отобрать тех авторов, которых, наиболее, в первую очередь, интересно прочитать, и те пьесы, которые действительно звенели тогда и завораживали публику тогда, имели успех, но и пьесы, которые сегодня можно ставить, которые сегодня звучат, которые сегодня этот, вот мы говорили об иронии, остроумии и так далее, это гаснет буквально за поворотом. Едва только вы отошли, и улетучивается этот смех, это веселье, и непонятно, почему смешно. И такие пьесы есть, которые там, считались вроде бы неплохими, а сегодня они совершенно не воспринимаются. Значит, нужно было соблюдать как минимум эти два условия. И мне хотелось проиллюстрировать этот период, отобрать авторов, действительно, которые являются такими эмблематичными для этого явления, для этого театра кабаре или театра миниатюр, и одновременно показать вот тематическое, жанровое, структурное многообразие этого материала и показать, насколько был разнообразен репертуар этих театров. И еще раз говорю, чтобы этот репертуар воспринимался сегодня. Вот я стремилась соблюдать эти условия. Я отобрала здесь 40 пьес, отобрала, которые принадлежат 7 авторам. Значит, на мой взгляд, это действительно такие звездные имена, которые, большинство из которых сегодня практически забыты. Забыто имя Бориса Федоровича Гейера, который был действительно знаковой фигурой театра «Кривое зеркало», и чьи пьесы были необыкновенно оригинальными, новыми и так далее. Он умер очень рано, в 16 году, внезапно, от дизентерии, и это совпало... Да. Совпало еще и с тем, что в 18 году и в 19 году очень многие, подались в эмиграцию. Те, кто остались, уже не играли в этом театре. В общем, а в 20-м просто они были запрещены. Это исчезло. Где-то я нашла в Сибири, там в одной из диссертаций человек, который писал о цензуре, случайное упоминание одного автора Фалеева, чтобы действительно его пьесы были последние, которые исчезали, оставались, держались и исчезали в этот период с афиш. Значит, вот такую плеяду этих авторов я составила, но прежде чем приступить и рассказать о них и об этом, об этих пьесах, я просто хотела бы сказать о том, как русское кабаре возникло, что это такое было. И в этой книге я открыла ее с статьей, большой вводной статьей о кабаре вообще, возникновении кабаре в Европе. В каждой стране оно, мода на него распространялась. распространялась по европейскому континенту, и, естественно, в каждой стране добавлялось что-то свое, и, в свою очередь, этот театр претерпевал какие-то изменения. Что взял русский театр из этого, так сказать, что было усвоено, что было, естественно, адаптировано к русской культуре, к русской аудитории и к русским, так сказать, традициям театрального искусства. Вот, так сказать, я этому посвящена эта вводная статья. Я скажу, может быть, о ней несколько слов для того, чтобы показать вообще, откуда взялось кабаре, как оно развивалось. Оно, мое слово будет кратким, потому что статья большая, там много имен, много подробностей, и просто я не хочу вас этим утомлять, но просто набросать вот этот маршрут этого кабаре. Значит, как вы знаете, вообще это французское слово, которое значит ни много ни мало, просто кабак. И так было со времен Франсуа Вийона до 1881 года, когда в Париже на Монмартре открылось первое кабаре артистик, то есть артистическое кабаре. Это было слово изменено. Значит, я говорил, вот как бы рождение, это было место встречи французской богемы, так называемой, богемы вот артистов, художников, поэтов, проклятых поэтов или не принимаемых в большие салоны и так далее. Значит, вообще понятие богема возникло в середине XIX века, в 1851 году, когда Анри Мюрже написал свою книгу «Сцены из жизни богемы». И вот, так сказать, он определил, что это такое. Он написал, он сам жил в этих условиях, в латинском квартале, это были среди бедного студенчества, как бы жили эти художники, поэты и так далее, которые писали, но их никто никуда не принимал. Для Мюрже это такая тема грустная, потому что девушка бедная умирает, хотя все эти поэты, и там и философы, и поэты, и художники, они становятся знаменитостями, богатыми буржуа, и иногда вспоминают, попивая хорошее вино, свою бедную ему такую нищенскую молодость. Но, в принципе, это такой как бы период, и Мюрже это в некотором роде узаконил, это такой период жизни артиста, который должен он пройти. Это в некотором роде такое жизненное испытание, и потом он либо умирает, либо, в конце концов, доживает до какой-то известности. Значит, в некотором роде с Мюрже связано такое грустное понимание богемы. Но, тем не менее, он как бы запустил вот в этот культурный оборот это определение, что это такое богема. И еще через несколько десятилетий из этой богемы, люди, которые уже осознавали себя богемой, это еще один пример того, Набоков говорил, что жизнь копирует искусство. Не что литература копирует жизнь и списывает с нее какие-то образы, а наоборот, литература создает какие-то образы. Соломоновка действует. Значит, литература создает определенную область, она как бы их транслирует в публику, и потом жизнь подражает. Создает, и это был как раз тот случай с Мюрже и с его богемой. Действительно, возникли группы поэтов, которые собирались в кабаре, то есть собирались в кафе на бульваре Сан-Мишель или на углу Сан-Мишель-Вожерар и так далее. Они собирались, читали свои стихи, очень часто их дискуссии превращались в такие, вырождались в некие ссоры, скандалы или полемику, которая требовала обязательно вызвать полицию. Но, во всяком случае, это было так. И вот среди них оказался человек, прагматик. Теперь во Франции очень модное слово. Наш президент его создал. Он говорит, я прагматик, и все за ним повторяют. Значит, он-то как бы прагматично к этому делу подошел и решил создать некий клуб для этих самых, для этих артистов. Звали его Солис, его фамилия, так сказать, и он... Рудольф Солис, который был сыном производителя ликеров. Так сказать, от папы у него была деловая хватка. Они, так сказать, поехал на Монмартр и на бульваре Рошешуар. Он снял помещение маленького почтамта, где расположилось вот это первое французское кабаре «Шануар», значит, «Черный кот». Надо сказать, что вообще Монмартр в этот период был местом проживания преступников, воров, бандитов, проституток и так далее. Это было такое злачное место. Но оно, так сказать, помещение там было дешевое. Поэтому, и более того, это был в некотором роде идеологический выбор. Был выбран этот социальный низ, который должен был пониматься как некая оппозиция вот этому буржуазному салону, где складывались литературные репутации, где, так сказать, определялась мода в искусстве и в литературе, в частности. Вот, так сказать, они, эти поэты не только не были приняты, но они как бы презирали этот салон и создали свой антисалон, в котором они процветали. Значит, главное условие этого парижского кабаре, о котором, так сказать, такое структурное условие, это то, что спектакль возникал спонтанно. Спектакль не существовал никакой программы, никакой продуманности. Поэты, там, композиторы, музыканты, потом солист поставил пианино старенькое в своем зале. И люди вставали, просто как бы читали свои стихи, возникали очень интересные дискуссии совершенно спонтанно. Вот эта импровизационность, она отличала французское кабаре. И то, что было очень важно, что это были не актеры, не люди, которые подготовили эти тексты и так далее. Это были сами авторы. И этого нигде больше нельзя было увидеть. То есть вы как бы зритель присутствовал при творческом процессе. И это стало необыкновенно популярным. Буржуа, которые ждали, пока придут в их салон, теперь потянулись в это кабаре. Кабаре пользовался огромной популярностью. Туда приходили абсолютно все. Значит, и самые такие, так сказать, известные люди, и пэры Франции и так далее, и как бы, они приходили все туда, и их встречали без всякого почтения, скорее даже позволяли себе некоторые оскорбительные такие обращения, и это им страшно нравилось. Это было, наверное, пикантно. Вот, наконец, нашлось место, где за деньги можно, чтобы тебя оскорбили. Это была игра в некотором роде. Это была игра. Игра в... Вот, да, они заглядывали как бы в мастерскую, так сказать, этих художников, в мастерскую этих поэтов, видели, как это все происходит, видели этих поэтов в естественной для них обстановке. И это было очень прельстительно. Действительно, так сказать, там выступало очень много талантливых людей, я это подробно тут рассказываю, много художников, солист не брал, значит, деньги со своих, они ему, так сказать, особенно художники, все было завешено рисунками, картинами и так далее, и так далее. Как бы кабаре действительно пользовался огромным успехом, и через буквально 2 года солист переехал, снял уже большое помещение, потому что они просто там не могли разместиться, и переехал туда. Он умер богачом. И не только он. Вот один из выступавших в его кабаре, «Черный кот», был Аристид Брюян. Вы, наверное, знаете эти знаменитые, да, работы Тулуза-Лотрека, он его в разных видах рисовал. И Аристид Брюян был знаменит тем, что он писал песни на арго. Это был такой действительно метр арго. Так сложилась его судьба, что он в 15 лет оказался в Париже, так сказать, в нищенском районе. Он очень нищенствовал, и он, ему хватило ума изучать этот язык, и язык арго. И потом он стал... Садитесь, может быть, сюда, пожалуйста. Или туда, там полно стульев. Можно подвинуться. Или там, да, да, ну, чтобы никого не заметить. Вот. И, значит, он стал писать песни, эти песни страшно пользовались огромным успехом, то есть он как бы сумел в этом арго найти эту образность, очень жесткую, очень такую скандальную и одновременно вызывающую, конечно, и он, так сказать, его песни пользовались огромным успехом. И вот когда солист переехал в новое помещение, он откупил это помещение и открыл свое кабаре, которое называлось «Le Merleton», том, что значит свирель или скверные стишки. Вот такое амбивалентное название. И он там пел, и был у него дикий успех. Это было как бы этажом ниже уже. То есть публика приезжала, чтобы увидеть жизнь Клоакет, чтобы услышать вот эти сюжеты из самого низа социального. Песни Аристида Брюяна пользовались огромным успехом, его издавали. Еще сегодня на развалах можно найти его песни с нотами, очень красиво оформлены часто, с рисунками и так далее. И он пел несколько лет и потом очень разбогател, ему надоело. Потом его кабаре существовало, там пели уже его какие-то другие артисты, которые подражали ему. А он поехал путешествовать в Африку там, и так далее. И в конце концов создал замечательный словарь Арго. Это знаменитый его словарь, который создал вот он. Писал романы, один из них вот «Сердце француженки», такой самый популярный роман. То есть мода на эти кабаре распространилась, Монмартр стал столицей кабаре, было полно, там шустрый кролик, и собаки, и кошки, как угодно они назывались, и, значит, действительно, вот это было как бы такое начало, такой старт этой театральной формы. Конечно, туда приезжали люди со всей Европы, и мода на кабаре очень быстро стала распространяться. В 97 году открылось кабаре в Барселоне, оно называлось «Четыре кота». Там тоже были свои дискуссии, там, так сказать, на позднем этапе «Ле Ша Нуар» они показывали, вот «Черный кот», они показывали театр теней, это у них было очень их изобретением, и в этом барселонском кабаре тоже очень много ставили вот этих, вот этот театр теней, но, так сказать, песен и поэтов, и исполнителей там было мало. В основном акцент был на живописи. Это был как бы центр такого испанского модерна. И там собирались в основном художники, там устраивались большие выставки, там впервые показал свои работы Пикассо. Как бы вот. Это кабаре просуществовало 6 лет.
Сохранилось.
Да, ну я сейчас, ну сейчас, да, сейчас, конечно, все это сохранилось.
А дорогущий ресторан.
Оно просуществовало 6 лет, а потом через 50 или 100 лет открылось снова. Значит, следующая страна, куда пришла мода на кабаре, была Германия. И такой поэт Бирбаум, он, Отто Бирбаум, он опубликовал, так сказать, кабаре там началось с того, что он опубликовал сборник стихов, сборник песен, который назывался «Немецкий шансон». Он провел много времени в парижских кабаре, и ему казалось, что это необыкновенно интересная форма, которая позволяет, и вообще песни, и эти стихи, они позволяют как бы снять литературу с пьедестала и запустить ее в повседневность, чтобы литература стала частью жизни каждого человека. Мысль была не так плоха. Вот. И, значит, он считал, что обязательно к древу немецкого искусства нужно привить вот этот черенок кабаре. И вслед за ним очень быстро открылось кабаре в 1901 году, немецкое кабаре в 1901 году. Открыл его Эрнст Вольцоген, фон Вольцоген, он был барон, он был драматург и романист, писал романы. Он открыл такое кабаре, которое было задумано уже совершенно по другому принципу. Он снял довольно большое помещение, это был театр, вся французская интимность была разрушена, ничего подобного не было. Это был театр, в котором была программа и в котором обязательно был конферансье. Значит, что я хотела и пропустила сказать относительно парижского кабаре. Именно в кабаре родилась фигура и персонаж конферансье. Иронический конферанс родился кабаре, потому что эту роль исполнял сам Солис, а потом другие, естественно. Это была фигура, которая связывала зал и сцену. Он обращался непосредственно к публике, которая приходила, он обращался к своим собратьям, поэтам и художникам, и он как бы комментировал, иронизировал, придавал этому такую особую пикантность своими разговорами и так далее. Там появился потом еще один, который с ним спорил. В общем, это было... Вы прочитаете это довольно, так сказать, я не хочу вас затоплять количеством иностранных имен, потому что я даже сама... Когда мне говорят, плохо запоминаю имена, они пролетают просто мимо моего уха. А тем более, если иностранные, то еще быстрее. То, значит, вы прочитайте, я это подробно там рассказываю. И этот Шануар, этот черный кот, кроме Кабаре, они еще сдавали журнал. И, значит, в нем действительно печатались лучшие французские поэты, даже такие, как Верлен и так далее. То есть, значит, все это было спонтанное и импровизационное, это было легко, по-парижски, так сказать, ничто не давило и так далее. Это рождалось как бы искусство на глазах. В немецком кабаре это был театр, в котором была программа, они ввели большой театральный элемент, и были пьесы, но пьесы были очень короткие, одноактные пьесы, которые потом, конечно, вот тоже было исполнено в русском кабаре. Заимствовано. Это были маленькие пьесы, которые писали, так сказать, поэты немецкие, и в этих пьесах, как правило, высмеивалась буржуазная мораль, семья буржуазная, так сказать, вот такого рода, такого содержания в основном это было. И, значит, этот Вольцоген, ему казалось, что нужно как бы еще больше расширяться, он создал театр еще больше, который он хотел оформить тоже в этом же стиле, но эта форма прогорела. Тем не менее, он как бы задал эту моду, и в Германии это действительно стало распространяться. Вот особое кабаре, которое мне дорого, как вот исследователю этой формы, это кабаре, который открыл молодой тогда режиссер Макс Рейнхардт, который стал там известнейшим режиссером, чрезвычайно важной фигурой для русского театра. Также он создал такое кабаре, которое называлось «Дым и шум». Это образ из Гёте, который он взял, и как бы в этом кабаре он поставил замечательную пьесу Шиллера «Дон Карлос» в трех стилях. В стиле такой натуральной драмы, натуралистической, простите, драмы, в стиле символистской драмы и в стиле народного театра. И вот это прочтение одного и того же текста, то есть в некотором роде это была пародия, как вы понимаете, пародия на символистскую пьесу, пародия на натуралистическую пьесу и так далее. Но это как бы вот такой тройной взгляд на один и тот же текст, он, безусловно, потом нашел свое воплощение у того же Еврейного, да, в «Ревизоре», и так это то, что считается находкой Еврейного, на самом деле я не прекращу его пихать, значит, бить ногами, значит, вот, как бы это было взято, начал это Рейнхардт. Конечно, одной из таких ярких фигур немецкого кабаре был Франк Ведекинд, который был уже известным драматургом. Он писал, значит, пьесы. Главная его тема – это как бы он считал, что сексуальность человека – это то индивидуальное, что общество не сумело уничтожить в нем. И как бы вот в этом он воплощался. И он, естественно, выступал за свободу, освобождение этой сексуальности. Значит, Ведекинд поссорился с Вольцогеном, он переехал в Мюнхен, и в Мюнхене открылось, его обязательно надо назвать, знаменитое кабаре, которое называлось «11 палачей». И Ведекинд был одной из главных фигур этого кабаре. Значит, это кабаре, так сказать, один из палачей, это один из человек, которые участвовали в создании этого кабаре, значит, начиналось оно с того, что эти участники, создатели, они выходили в таких колпаках черных с разрезами для глаз. Значит, это, то есть не черных, а красных они были в этих колпаках. Это были как бы костюм палача, они пели песню, гимн у них был специально написан. И потом начинался спектакль, который состоял тоже из одноактных пьес, из песенок, вот, которые исполнял, в частности, Ведекинд и так далее. Значит, вот этот выход этих палачей как бы вообще придает еще большую театральность. То есть это все осмыслялось, вот их выход, и как бы вот эта рамка этих 11 плащей, которые они создавали, это был такой как бы законченный спектакль. То есть все больше и больше Кабаре втягивало театральные элементы, и мы это вот видим. Значит, и, наконец, следующий этап – это Венское Кабаре. Значит, в этом Кабаре 11 палачей было две фигуры французского происхождения. Один был конферансье, который тоже еще до Балиева обыгрывал плохое знание языка. Это был француз, такой Марк Леви, который на плохом немецком обращался к публике. И публике это страшно нравилось. Вот это коверкание языка, такой приблизительный немецкий, как они говорили. Вот. А вторая фигура была певица Мария Дельвар, она была из Лотарингии, она пела французские песни, но главное это был этот облик этой женщины, она была очень худая, высокая женщина в черном затянутом платье с огромной шевелюрой огненных волос, она была таким, изображала женщину-вампу, и в некотором роде считается вот, в истории культуры, что как бы она задала эту модель такой демонической женщины, да, убивающей мужчину, и это, естественно, перешло, так сказать, на следующем этапе мы это видим уже в Венском кабаре, в драматургии Оскара Кокошки и так далее. То есть именно они переехали в Вену и открыли в Вене первое кабаре, которое называлось «Ночник», а через год знаменитое кабаре «Венская летучая мышь». Это кабаре было действительно как бы таким произведением, если угодно, венского модерна, венского модернизма. Это было, значит, его создавали архитекторы, художники венских мастерских. Все было там продумано от внутренней декорации помещения до меню, до посуды и так далее. И, естественно, программу. Программу и афиши писали такие художники, вот как Кокошко, как Климт. Это было действительно произведение искусства. То есть это кабаре переживало все больше и больше как бы такой эстетизацию, если угодно. Это феномен, который переживал вот этот процесс эстетизации. Все больше как бы попытка придать ему действительно такую изысканность искусства. И там были такие интересные монологи, как бы венское кабаре заимствует очень много, говорят, что оно вырастает из разговоров в кофейнях венских и из венского фельетона. Венская кофейня – это было место, где богема как бы проживала целые дни. Туда звонили людям, туда приносили почту, это был их адрес, они сидели целыми днями. Самая знаменитая – это кофейня Сантхаль, которая сегодня существует, там можно съесть дорогое пирожное и посмотреть, где сидел, не знаю, Шницлер, Фрейд и так далее. Но там рождалась вот эта легкая, там создавалась эта атмосфера такой творческой праздности, необходимой для вообще для того, чтобы создавалось что-то такое художественное. И там цвела беседа, построенная на афористичности, на так сказать, каких вот легких светских находках, салонных, я бы даже сказала, вот этого салонного козыри. Это все, так сказать, пришло в кабаре оттуда. И второе – это венский фельетон, который строился, так сказать, это в некотором роде такая разновидность фланерства, это записи фланера, который, жанр, который родился в середине XIX века в Париже, кто Бодлер и так далее, вот эти записи случайных сценок, впечатлений, да, город как некий пейзаж, по которому передвигается этот человек, этот зритель. И это было в Вене. Они как бы вырывали какие-то отдельные сценки, и эти сценки рассматривались очень близко, менялась оптика, и вот из этой банальной сценки вдруг вырастал какой-то такой глубокий философский смысл. Я тут привела один маленький текст, значит, вот такой вот разновидности, такой литературы, которая перемещалась в это кабаре. И, конечно, в этом кабаре были спектакли и свои первые пьесы, свои вообще не первые, а просто свои несколько пьес поставил там Кокошко, где произошел некий такой синтез искусств, то есть были, в этом был и танец, в этом был такое художественное оформление со светом и с декорацией определенной, с текстом, все это было вот такой вот, там это родилось. И как бы в 1907 году открылось это венское кабаре, которое, конечно, было всем известно, а в 1908 году открылось первое русское кабаре. Значит, во главе, в центре всего этого движения был знаменитый русский театральный критик Александр Кугель, человек, который издавал в течение 22 лет самый лучший русский театральный журнал, который назывался «Театр искусства». Это еженедельник. И мне кажется, что вот даже если человек просто читал каждую неделю номер этого журнала, он становился интеллектуалом уже через 2 года. То есть в этом журнале был полный, так сказать, вы были абсолютно в курсе всего того, что происходило в столичных театрах, на провинциальных сценах, какие дискуссии лились, вам рассказывали о западных тенденциях театральных, вам рассказывали о спектаклях, о драмах, об авторах, о драматургах, об актерах и так далее. То есть и все проблемы театрального мира решались, так сказать, освещались на страницах этого журнала. И Кугель очень внимательно следил за всем тем, что происходит на европейских сценах. Он ездил всегда и в Берлин, и в Париж, и так далее. Он все об этом писал. И он был первым человеком, который заметил вот, появление этого кабаре. И с 1905 года он писал об этом статьи, о том, что вот это некий новый театр. Он очень здорово осмыслил этот театр. Он говорил, это не переходная ступень в развитии театра, а это совершенно новый театр, который построен на изысканности. Наоборот, эта форма позволяет проявиться индивидуальности. И, так сказать, это некое освобождение от большого театра с его громоздким спектаклем, с его, который он назвал фабрикой театральной. Да? А кабаре – это место, где мог проявиться автор, где мог проявиться актер, исполнитель и так далее. Один. То есть вот этот индивидуализм, как бы кабаре, это было пространством этого индивидуализма артистического. И Кугель очень быстро понял, что такая форма театра требует, самое главное, нового текста. Текста миниатюрного. То есть текста очень жестко, так сказать, сконцентрированного. И нужны новые авторы, которые будут вот такую драматургию создавать. И он очень хотел еще в 1905 году открыть такое кабаре. Он говорил, только опасность заключается в том, что в это кабаре потянутся девицы раскрашенные, и, так сказать, начнется пьянка, и это, так сказать, от этой публики нельзя будет избавиться, это загубит. Но произошло так, что в 1907 году правление Русского театрального клуба сняло новое помещение. Это был замечательный дворец Юсуповский на Литейном проспекте в Петербурге. Очень красивое помещение. Мы были там даже сегодня, еще его красота, правда, она уже разрушена. Там стоит вертушка, чтобы войти, какая-то кабинка для человека, который проверяет удостоверение, потому что там, ну, виден этот потолок, роскошная лестница, и, так сказать, можно себе при желании представить, как это было. И чтобы этот клуб не превратился в игорный дом, обычно в театральном клубе возникали вот такие вот мероприятия, значит, они решили открыть театр, но совершенно особый театр кабаре, то есть эти идеи носились в воздухе. И первая, кто предложил этот театр, была Зинаида Холмская. Это была жена Кугеля. Она была актрисой малого театра, и она предложила свой проект создания этого кабаре. Но вместе с буквально вслед за ней такой же проект предложил Мирхольд. Мирхольд был режиссером Александринки тогда, и ему хотелось иметь некое такое пространство, в котором он мог бы экспериментировать. И для него это он очень интересовался кабаре и хотел вот создать как бы такую площадку, где можно было, он хотел разрушить этот условную границу между сценой и залом, устраивал всякие такие трюки, чтобы из зала он подсаживал актеров, чтобы они вставали и реагировали как публика и так далее. Это он стал это делать. Вот. И он предложил, значит, театральное, как бы, правление этого театрального клуба было вынуждено выбрать. И они действительно приняли очень мудрое решение. Они предложили и Холмской, и Мирхольду создать свои театры и открыться в один день, в один вечер одновременно, то есть друг за другом практически, понимаешь. И таким образом дать публике возможность выбрать, что ей больше нравится. Вот за кого публика проголосует, тот и останется. Естественно, значит, Мирхольду дали очень такое театральное время, он начинал 8 часов, он назвал свое кабаре «Лукоморье», и под названием «Лукоморье» он подписал «Убербреттл». «Убербреттл» – это «сверхподмостки». Так назвал свое кабаре Вальцоген в Берлине, когда он открыл, как бы, вот, «сверхподмостки». И Кугель когда-то объяснил, он говорил, театр – это сцена, значит, всякие низкие формы вроде кабаре, так сказать, вроде кафе-консер или да, они как бы подмостки, а это сверхподмостки, это нечто между театром и вот этим вот Шантаном, кафе Шантан, да. А Кугель и Холмская, они назвали свой театр «Кривое зеркало» и определили его как кабаре. И вот 8 часов начался этот первый спектакль, это было 6 декабря 1908 года, это дата, так сказать, основания русского кабаре, и Мирхольд призвал лучшие силы, действительно, у него были мироскусники, художники, которые оформляли его спектакль, у него был замечательный, так сказать, музыкальный критик, вообще знаток музыки, Нувель, который был, так сказать, во главе этого музыкального, как бы, оформления. Балетом заведовал Михаил Фокин, один из, так сказать, лучших русских хореографов. Но проблема была в том, что, так сказать, не проблема, а для Мирхольда это была площадка для режиссерских поисков. Ему было интересно поставить не столько новые тексты, сколько показать, как он прочитывает эти старые тексты. И он практически для всей программы, она состояла из нескольких пьес, выбрал только одна маленькая пьеска, которая завершала этот спектакль, была написана специально для кабаре. Это была пьеска молодого поэта-сатирика, 1908 год, он как раз выпустил свой сборник стихов «Смешная любовь» Петр Потемкин. И в 1908 году это вообще был такой знаковый год, возник сатирикон, да, который собрал вот все эти, так сказать, поэтические силы, способные писать в сатирическом ключе, и действительно вышел его сборник. Это был такой для него звездный час, он написал пьесу «Петрушка» для Мирхольдовского кабаре. Эта пьеса завершала эту программу. Кугель, наоборот, сделал акцент на текстах. Он понял, что для кабаре нужны новые пьесы, специально написанные вот для этой новой сцены. И у него все тексты были новые. Написала Тэфи, написал такой замечательный сатирик Азов, совершенно замечательную вещь, автор. И сам Кугель в сотрудничестве с Зоей Бухаровой, поэтессой, создал пародию на Андреева. На Андреева. Сейчас...
Жизнь человека.
Да. Нет, не жизнь человека.
Ну как, некто в сером там есть.
Не-не-не, сейчас. Вот это, так сказать, даже нюхать сломанную.
Не нашей жизни.
Не нашей жизни, правильно, простите. Это признаки склероза, но они редки пока. Но по мере усиления я уйду со сцены. Вовремя. Значит... «Дни нашей жизни» Леонида Андреева. Леонид Андреев был в тот момент таким звездным автором. Эта пьеса игралась в Петербурге в нескольких театрах одновременно. В провинции она тоже гремела. Это как бы была пародия вот на эту пьесу, которая как раз шла и которая волновала публику и так далее. В некотором роде Кугель задал такую модель того, каким он видел свое кабаре. То есть это был театр пародии, который был ответом на такое каноническое искусство. Он был ответом на то, что происходило на театральной сцене, на то, что происходило в литературе. То есть это был как бы вот такой очень изысканный пародийный театр, который предполагал, соответственно, публику, просвещенную, владеющую этими театральными кодами, публику, которая следила за тем, что происходило в мире культуры, и это был театр элитарный. То есть это был создан вот такой элитарный театр, который создавал вот эту пародию на то, что происходило в мире искусства. И так оно и случилось. И надо сказать, что публика выбрала «Кривое зеркало», она выбрала театр Кугеля. Именно потому, что было понятно, что главное – это новый текст. Новый текст. И что же это должен был быть за текст? Это, во-первых, должна была быть миниатюра. И Кугель говорил, что, собственно, он дал определение этому новому театру. Он его назвал театром миниатюр. И вот этот театр миниатюр, как бы он запустил это определение в оборот культурный, и действительно театры, которые стали открываться, они уже стали называться театрами миниатюр. Ну, это, в принципе, либо кабаре, как «Летучая мышь» оставалась в Москве и так далее, где еще были столики, но когда выносили столики, естественно, становился театр миниатюр. Значит, это была новая форма драматическая, вот эта новая пьеса, максимально концентрированная, пьеса, в которой в очень малых таких пределах, лимитах должна была реализоваться какая-то интрига, да, или представлена какая-то сценка, которая была пропитана глубоким смыслом, но она была очень вот такой короткой, блиц. Возникли блиц такие жанры, и это необыкновенно интересно, вот просто я считала невозможным описывать эту жанровую систему новых жанров и новых форм, не предоставив в первую очередь тексты, то есть говорить о том, что никто не знает. Поэтому, так сказать, вот в следующем будет анализ жанров в этой вступительной статье. И, значит, была создана совершенно новая такая экспресс-драма, экспресс-трагедия, да, были очень такие симбиозоподобные формы опера, картонаж, какие-то новые понятия, или маленькие оперы, маленькие оперетки, которые тоже как-то сращивались то с балетом, то с текстом и так далее. Это совершенно новая драматургия, которая призвала очень многих авторов в эти театры. И надо сказать, поскольку это была совершенно экспериментальная форма, пришли люди непрофессионалы, и они были очень хорошо встречены. То есть хотели привлечь дилетантов, потому что дилетант был не обременен всеми этими традициями, так сказать, определенными привычками и навыками работать в той или иной форме большой. И действительно, если мы вот смотрим, было огромное количество людей. Один из блестящих, о котором я сейчас скажу, это Гейер, он был бухгалтером. Другой был профессором права. Третий был, значит, не знаю, там, коммерсантом каким-то. Были даже люди, которые работали в полицейском управлении и так далее. То есть люди приходили совершенно необычные, да. Манусевич Мануилов, агент охранки, который писал, да, пьесы и так далее. Но, значит, эти люди принесли вот эту свежесть на подмостке кабаре. И, надо сказать, этот театр имел огромный успех, он просуществовал до... до конца 18-го года, в 18-м году он был закрыт, и действительно у него был прекрасный репертуар, очень интересный и так далее. Более того, значит, эти театры стали очень быстро распространяться, и стало очень много возникать таких театров. И в 13-м году их было 250 в России, не только в Москве и в Петербурге, но и в провинции был замечательный театр в Харькове, «Голубой глаз», в Одессе и так далее. Было очень-очень такое... Эта форма была очень популярна. И они играли иногда пьесы вот этих же столичных авторов, иногда писали свои и так далее. То есть вот это большая-большая литература. Надо сказать, что вот это увеличение количества этих сцен Кугель воспринимал довольно болезненно, потому что он говорил, что этот элитарный театр, он вырождается в театр массовый. Но надо сказать, что, так сказать, даже при этом массовом, так сказать, распространении этой формы, все-таки, так сказать, драматургия была очень интересная. И большинство, преобладающее большинство пьес, достойно того, чтобы действительно быть внесенным вот в такой исторический театральный русский репертуар. Особая популярность этих театров и этих кабаре пришлась на период Первой мировой войны. Чем хуже было дело на фронте, тем длиннее были очереди в кассы этих театров. Это было просто у них действительно такая терапевтическая была функция у этих театров. И они практически, я говорю, продержались до 18-го года, еще в 19-м году там закрывались театры, в 20-м году уже они были запрещены, и это все было закончено. Потом уже в Советской России в 22-м году театр «Кривое зеркало», потому что Кугель и Холмская остались, хотя многие, большинство авторов уехали в эмиграцию, они остались, и был открыт этот театр, уже советский театр «Миниатюр», который просуществовал до 28-го, в 29-м году он еще уже закрылся, но в 28-м сам Кугель умер, и ясно было, что театр... Но это был театр, который, так сказать, пользовался каким-то старым репертуаром, допустимым уже в новой ситуации, и писались какие-то пьески, в общем, не очень интересные, так сказать. Он как бы умирал сам, эта форма вот умирала. И, конечно, он существовал в эмиграции, где большей частью это было повторение старого, было мало пьес. Тут же Потемкин оказался в эмиграции, и, так сказать, находятся следы, что вот он там ему, тот же Никита Балиев записывал, заказывал какие-то пьесы, Добужинский должен был их декорировать, но, так сказать, пьес этих было мало созданных. Как бы яркий период, действительно, это вот это десятилетие с 8 по 18 год. Ну, 19-й отчасти, но, в принципе, вот это десятилетие необыкновенно яркое, веселое, праздничное, которое было на русской сцене. Значит, я отобрал, как я уже сказала, 7 авторов, 7 имен, и о каждом я скажу несколько слов и, может быть, что-то о их пьесах, потому что каждый из них совершенно иной. Первый – это, конечно, Гейер, который вообще как бы начал свою деятельность в революцию 1905 года. Он создал даже свой журнал. Ну, после 2 номеров он был посажен в Петропавловскую крепость, и на этом, так сказать, дело кончилось. Но когда он вышел, он стал писать пьесы, ну, так сказать, не особенно перед рассветом. У него такая большая пьеса, ее поставил интересный очень русский режиссер Попов. Но, так сказать, он очень быстро пришел в театр «Кривое зеркало». ровно через год, то есть в январе 2010 года, была поставлена его первая пьеса. Кугель потом, вспоминая о нем, говорил, что он был один из самых ярких авторов «Кривого зеркала», и когда внезапно, очень молодым, он в 16 году умер, многие его коллеги писали, что, в общем, он основал этот театр, даже на то, так сказать, нарушая всякую, так сказать, историческую хронологию, он... Можно мне капельку водички? Да, значит, он как бы считали его основателем, потому что его пьесы во многом определили лицо этого театра. Спасибо. Первая пьеса, которую он поставил там, называлась «Эволюция театра». Эта пьеса была написана очень оригинально, и сразу было понятно, так сказать, она несколько напоминает приемы Рейнхарта, я его не случайно на нем остановилась. Он выбирает очень такой шаблонный сюжетный ход в драме «Адюльтерный поцелуй» и разыгрывает эту сценку значит, в стиле Островского, в стиле Гоголя, в стиле Чехова и в стиле Леонида Андреева. То же самое как бы разыгрывается, так сказать, по-разному в стиле каждого драматурга, который своим именем и своим искусством маркировал эпоху, свою эпоху. Таким образом, мы видим, сюжетом пьесы становится не история, которая проживается на сцене, а сюжетом пьесы становится развитие вот этой драмы, да, или развитие какого-то театрального жанра, так сказать, самого текста театрального, который составляет вот эту эволюцию театра. Сразу было понятно, что пришел очень оригинальный, новый, талантливый автор. Пьеса имела огромный успех. И надо сказать, что все его пьесы в некотором роде были как бы не вдоль, а поперек. Он как бы не линейный такой сюжет, а вот сюжет, который был, разрезал психологически и так далее, и потом многократно повторялся. И вот это многократное повторение создавало повествование текста. Значит, одна из пьес, которую Кугель считал как бы верхом вообще его драматургии Гейера, это пьеса «Воспоминания». Опять же, такая банальная сценка, уловление жениха, очень некрасивая, перезрелая невеста, которая, значит, мать ее вдова, не особенно богатая, и вот она устраивает вечеринку для того, чтобы, так сказать, уже жених на примете есть, он такой косноязычный, необыкновенно скромный, такой бледный чиновник, и вот его хотят как бы женить на этой девушке. И вот во время этой вечеринки девушка как бы, он даже не успевает произнести что-нибудь, но, в общем, она как-то так хватает его за горло, и он, в конце концов, всем объявляет, что он на ней женится. И, значит, все празднуют и так далее. И я еще раз говорю, невеста очень некрасивая, жених очень, так сказать, застенчивый, но там есть гости. Один гость считает себя стихоплетом, поэтом, все время старается сочинять, так сказать, какие-то поэтические тексты кошмарные, и в конце концов он, так сказать, впадает в некую такую оскорбительную для невесты эротику, его просто выгоняют. Другой гость, он все видит в таком траурном свете, он пессимист. Там девушка говорит, я бы хотела этой рыбки. Она говорит, рыбка гнилая там, или это от этого... Да, осетрина второй свежести. То есть вы этим отравитесь, от этого можно умереть, от грибочков и так далее. То есть он все, домой идти опасно, вас могут убить и так далее. И мать, вот, значит, старуха, которая, ну, она не старуха, но, так сказать, пожилая мать, которая вот рада, что, наконец, ее дочь выходит замуж. На этом вечер кончается. И потом в следующее действие каждый из участников этой вечеринки вспоминает, что же было. Невеста видит себя красавицей, к ногам которой падали все, значит, присутствующие. Жених видит себя оратором прекрасным, который читает стихи и соблазняет девушку своим красноречием. Поэт, так называемый, считает, что он всех покорил своим дарованием, читал стихи, его вынесли на руках из дома, да, не выгнали в шею, да, вынесли на руках. А человек, который видит мир в таком траурном восприятии, все вот, значит, все это было затянуто траурной материей, это свадьба и так далее. И последнее завершает это мать, которая уже впала, так сказать, в некоторую, переживает некоторую деменцию, и она, у нее отдельные отрывки, как она вспоминает знает этот вот эпизод ключевой в жизни дочери ее. Значит, пьеса имела огромный успех, но надо сказать, что Кугель считал, то есть пьеса как бы, я еще раз говорю, ее сюжетом становится психология. Да, психология персонажа, который, пережив какой-то эпизод, при воспоминании помещает себя в центр этого воспоминания. То есть именно его восприятие, его положение, так сказать, центральное, окрашивает все событие. И, так сказать, он, Кугель писал об этом, что искусство – это и есть, так сказать, некие индивидуальные видения. То есть это очень субъективное восприятие какой-то картины или какого-то сюжета. И в некотором роде, с одной стороны, Гейер нащупал вот эту психологическую, как бы, вот, так сказать, середину в человеческой личности, и одновременно он нащупал вот это вот, эту главную точку искусства. Поэтому эта пьеса считается, так сказать, воспринималась как одну из ключевых пьес. У него одна пьеса лучше другой. Я поместила здесь 10, кажется, пьес его. Они действительно все блестящие. Там есть замечательная пьеса, посвященная читателям и газетчикам. Там есть замечательная пьеса, посвященная рецензентам театральным. И надо сказать, что, безусловно, она была знакома Набокову. И вы знаете, в романе «Дар» в последней главе там есть мнимые рецензии, которые, так сказать, написаны на жизнь Чернышевского, на роман, который пишет герой внутри романа Годунов-Чердынцев. Вот, безусловно, претекстом этого является, безусловно, вот эти пьесы Гейера. Это просто имитация всевозможных рецензий, когда рецензент даже не приходил в театр, как у Набокова, и не открывал книгу, да, и пишет рецензию, или видел там какие-то отдельные эпизоды и вообще все по-другому проинтерпретировал, или вообще пишет о какой-то актрисе, которую он хотел бы соблазнить и так далее. В общем, вот такая. И еще есть, конечно, одна, я не могу про все рассказать, но есть блестящая пьеса, которую мы все нежно полюбили. Это «Вода жизни». Значит, называется эта пьеса в четырех графинах. Не в четырех действиях, а в четырех графинах. Начинается она с того, что двое чиновников заходят в трактир, и они приходят только на минутку, ну, на минутку опрокинуть рюмашку. Да? И на самом деле они остаются там. И по мере поглощения алкоголя, вот каждый следующий графин их переводит в новое состояние опьянения. А новое состояние опьянения, естественно, совершенно по-иному окрашивает мир. Мир становится ярче, потом он потихоньку тухнет и так далее. Но начинается эта пьеса с короткого разговора молодого официанта, который работает в этом буфете, и старого буфетчика, который, так сказать, учит этого официанта, как следует обслуживать посетителей. И, значит, он говорит, ну, для того, чтобы не возникало скандала, да, ты должен следить, чтобы люди не напивались. И, значит, он говорит, за незнакомыми присматривать, чтобы дальше известного градуса не шли. Как наспиртился до точки, тут и стоп. Чтобы, значит, без скандалу. Ну, а парень молодой не знает, он спрашивает, а как же я пойму? Он говорит, так вот, для всех насчет распознавания, насколько пьян, одна мерка есть. Сперва будут говорить о семействах, детях и сродниках. Так ты тут давай, все, что потребуют. Затем о службе заговорят, и на начальство жаловаться будут. Валяй, ничего, можно. Затем о политике заспорят, и анекдоты неприличные вспоминать зачнут. Тут уж ты попридерживай. Подавай, что требует, но не спеши. Ну а как заговорил о Боге, да о разных философиях, тут стоп, один нарзан и больше никаких. И пьеса, естественно, развивается по этой, по этому схеме, сценарию, да. По этой схеме, да, по этому сценарию. Это совершенно замечательная пьеса, и надо сказать, что ну, я всегда работаю над тем, что меня действительно очень увлекает, и что я очень, во что я как бы влюбляюсь в этот материал, но тут я получила огромное удовольствие, и я набирала эти пьесы и просто хохотала местами, действительно, это было очень смешно, остроумно и очень-очень метко местами, значит. Вот, это как бы Гейер, у которого все пьесы пьесы очень оригинальные, они действительно сделаны вот так не вдоль, а поперек, и которые сегодня, безусловно, легко поставить вот такую пьесу «Вода жизни» с большой легкостью можно поставить на современной пьесе, на современной сцене. Более того, я думаю, что тут действительно очень много пьес, которые сегодня можно поставить в театрах, ну, тем более, что все мои знакомые там театральные, они все говорят, что ищут пьесы короткие. И вот этих коротких пьес нет, в которых мало действующих лиц, и в которых есть такая вот густота текста, очень яркая, эффектная и так далее. Значит, следующий автор, о котором я бы хотела сказать несколько слов, я о нем уже писала, и, так сказать, есть большая статья с его пьесами, которую я считала нужным опубликовать в сборнике «Русская развлекательная культура», но здесь как бы я отобрала, у него всего больше 100 пьес, и, значит, я отобрала самые разные, очень разные, которые позволяют тоже продемонстрировать разные грани его таланта. Речь идет о человеке, которого звали Николай Иванович Фалеев. Он был военный юрист. Серьезный человек, профессор права, человек очень левых взглядов, который потом остался. Да, открывайте.
Но у нас тема кабаре, мы должны некоторым привязаться.
Да. Чуть-чуть шумнее, я буду перекрикивать. Транспорт. Значит, он писал, он был, так сказать, стал заниматься сатирической какой-то такой литературой, писать сатирические всякие басни. Еще тоже во времена 905 года он был один из основателей одного из известнейших журналов сатирических этого времени «Зритель». Но потом он пробовал себя в прозе, как-то это довольно скучновато, так а-ля Андреев, не очень удачно. А потом, так сказать, он стал писать для театров кабаре и совершенно блистательные пьесы создал. Он писал в самых разных жанрах. Значит, ему очень удавались всякие фольклорные стилизации, и здесь я привела одну из таких пьес. Ему очень удавались всякие такие песенки, он писал и романсы, которые были чрезвычайно популярны. Он очень много писал пьесок обо всяких обманщиков, то есть это обман обманщика, то, что есть в игроках Гоголя, там, например, да, вот это обман обманщика, это очень забавно. К какому жанру следует отнести? Там есть у него пьеса, ее можно отнести к детективу или так далее. Это такой очень своеобразный. Значит, я хотела бы... Сейчас, одну секундочку. Ну вот, я приведу такую музыкальную его сценку, значит, то есть мне, наверное, будет текст его, да. Это разговор девушки и молодого человека, который пытается за ней ухаживать. Я не все прочитаю, я прочитаю... прочитай все, ладно. Ты, тальяночка, тальянка, четырехугольная, ты скажи мне, Свет, акуля, чем ты недовольная? Она говорит, башмак, башмачок, стал мне больно тесен, нет симпатии к тебе, ты неинтересен. По тебе-то я скучаю, не могу напиться чаю, по тебе я все грущу, сколько сахару лущу. Она, побежишь, милой, топиться, забеги ко мне проститься, я до речки провожу, глубже место укажу. Он, да кого же ты, акуля, гребнем утыкаешься, на высоких каблуках ходишь, спотыкаешься? Она, капустка бела, да нарубленная, ты не тронь меня, метрёшь, я напудренная. Он, запрягу я кошку в дрожжи, а собаку в тарантас, повезу свою акулю всему миру на показ. А она, а твою ли образину на портрет нарисовать, ни чернилом, ни пером, из лоха не помелом? Ах ты, милая моя, поцелуй бедового, подарю я на капот модного бордового. Сейчас, между прочим, бордовый в моде. Ой, не стой, милой, напротив, от тебя нутро воротит. раз поцеловалась, а целый день плевалась. И вот такая вот такая, значит, сценка вот, в духе такого народного фольклора. У него замечательная пьеса «Парикмахерская кукла», которая, так сказать, это влюбленность парикмахера в парикмахерскую куклу. Вы знаете, парикмахерские куклы были, делались действительно из воска, они были очень похожи на живых людей. Вот. И значит, здесь любовь к парикмахерской кукле, это совершенно замечательная пьеска. И, значит, сейчас, минуточку, я хотела, значит, здесь есть прекрасная вот такая пьеска, называется «Особо дурного тона». Это, значит, пьеса о том, как адвокат, очень успешный адвокат, приезжает куда-то в провинцию, он приходит в гостиницу, страшно доволен, он выиграл дело, получил там 6 000 рублей, очень доволен, пересчитывает эти деньги, и вдруг, значит, ему звонят и сообщают, что звонит какой-то крупный, значит, промышленник из Петербурга и говорит: у меня ужасное несчастье, я вас прошу мне помочь. Мой сын оставил дом, он бежал с какой-то особой дурного тона и вообще какая-то такая сомнительная женщина из, значит, я прошу вас помочь, он как раз в этом городе. Значит, вы, пожалуйста, предлагайте деньги, я все возмещу, любую сумму и так далее. И он начинает искать этого сына, и ему говорят случайно, что он в этой же гостинице, потому что город провинциальный, гостиниц много, мало, и он, значит, этого, и он начинает, значит, зовет этого сына.
В номере напротив.
Номер напротив, да. И, значит, он зовет этого сына, начинает его уговаривать, тот ни за что, моя, значит, Зизи, любимая, я ни за что не оставлю. Потом он зовет эту девушку, он говорит: давайте я с ней поговорю, и он начинает ее уговаривать, 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 и в конце концов он говорит: он все равно вас бросит, лучше давайте я вам заплачу большие деньги. Она начинает с ним торговаться и просит у него эти 6 000, которые он заработал. Ну, за 6 000, ладно. И, значит, она уходит, она ему тоже нравится, он даже готов к ней поехать вместе в поезде, но, значит, она берет эти деньги, и он этому молодому человеку сообщает, тот в ужасе, он уходит куда-то переодеваться, и это Зизи с этим молодым человеком, они очень довольны, берут эти деньги, то есть это была разыгранная сцена, чтобы его обмануть. На самом деле никакой особо дурного пола не было и так далее. То есть вот этот адвокат, который думает, что он всех, так сказать, обведет вокруг пальца, он оказывается вот этим обманутым. И, конечно, самая замечательная его пьеска, которую я очень люблю, это пьеса «Розовые бриллианты», где женщина приходит к ювелиру, просит, значит, вот, замечает у него изумительное ожерелье из розовых бриллиантов, которые дороже гораздо бриллиантов голубой воды, и говорит: я жена известного психиатра, и я хотела бы показать это своему мужу. Звонит мужу, он не может приехать, потому что он на приеме, у него пациенты. Она говорит: давайте вы все положите в саквояж, и мы поедем к мужу, он расплатится. Они приезжают к этому известному психиатру, она говорит: только вы подождите, я зайду к мужу первого. Первая, она заходит к этому психиатру, конечно, никакой не муж, и она говорит ему: вы знаете, я очень несчастна, мой муж сошел с ума, он изображает, он всем говорит, что он ювелир, на самом деле он адвокат, и он сложил все мои драгоценности в саквояж и хочет их предлагать людям продавать, и вообще я с детьми окажусь на улице, помогите, доктор, у него какая-то острая форма, значит, психического заболевания. Тот говорит: ну вы подождите в соседней комнате, этот ювелир заходит. У них очень забавный разговор. Значит, психиатр спрашивает: вы всегда были ювелиром? Тот говорит: да. А адвокатом вы никогда не были? Он говорит: нет. Тот говорит: да. Там, значит, записывает это и так далее. И в конце концов, чем больше они разговаривают, естественно, ювелир раздражается. Тот понимает, что это является таким острым проявлением психического заболевания. Он говорит: ну, дайте ваш саквояж. Он берет саквояж, заходит в другую комнату, передает этой женщине, говорит: вот ваш саквояж, а мы вызываем скорую помощь. И так говорит: доктор, я вам заплачу. Дает ему много денег, ну, какую-то небольшую сумму по сравнению с саквояжем. И значит, она уходит, А тот вызывает, значит, службу психиатрическую, чтобы там, значит, ювелира в сумасшедший дом. Это блистательно сделанная пьеса, где вы, в общем, то, что происходит, понимаете уже в конце, да. Так что пьеса действительно... То есть он очень разный. Я вот хотела, так сказать, привести несколько текстов его. Он очень разный. И среди его пьесы огромное количество действительно вот таких ярких маленьких текстов, которые можно ставить и сегодня. Другой, конечно, очень такой тоже такое яркое имя, это Петр Потемкин, которого я уже упоминала, это поэт-сатирик, и который написал действительно одну из первых пьес русского кабаре, это «Петрушка». Эта пьеса тоже тут опубликована. Ну, надо сказать, что его самая знаменитая пьеса, она была поставлена первый раз в 2010 году, «Black and White», она была поставлена, потому что Мирхольд второй раз попытался в 2010 году открыть кабаре «Дом Интермедиа», он продержался меньше года, около 10 месяцев, и вот для этого кабаре Петр Потемкин написал пьесу. Эта пьеса состоит из псевдоанглийских слов, иногда английских слов, иногда каких-то выражений. Вот Максим нашел замечательный источник, там, одна песенки, так сказать, такой ирландской, и потом она переселилась в Америку. И действительно, это такая в некотором роде абракадабра, когда зритель слушает, когда Потемкин принес эту пьесу, и он сказал, ну это невозможно, это пьеса нечитаемая, да, а когда стали играть, оказалось, что это блестящий кабаретный текст. То есть сюжет этой пьесы, что белый человек, белый мужчина влюбляется в черную актрису Молли, и он хочет на ней жениться, но что ему говорят, чтобы ты женился, ты должен обязательно стать черным. Вот он вымазывается, значит, иначе черные тебя будут линчевать. И, значит, все как бы мир наоборот, да, кабаретная такая перестановка. И в какой-то момент обнаружил вот этот разговор между ним, между импресарио, который, так сказать, такой конферансье в этом спектакле, между черными актерами, которые, так сказать, участвуют в этом действии. И в конце концов оказывается, что он белый, его хотят повесить, да, но все кончается хорошо. Но сам текст совершенно блистательный, и так сказать. И вот здесь мы опубликовали две редакции 2010 года и 2012 года. То есть пьеса потом пополнялась, она игралась по всей России. Это одна из самых популярных кабаретных пьес, этот «Black and White». Так что здесь вы сможете ее прочесть. Значит,
если сможете.
Если сможете, да. Если сможете.
Но мы там все расшифровали.
Да, мы расшифровали, да. Долго действительно.
Кроме одного маленького кусочка фразы.
Кроме одного фразы. Да, она совсем обрубленная, можно и так прочитать, и так прочитать. В общем, в конце концов, решили оставить.
То есть английский там все-таки какой-то есть.
Она не печаталась,
версия 2012 года была напечатана один раз. Но здесь версия 2010, которая никогда не печатана.
Но они критически, они публикаторы не подошли критически к тексту, странным образом.
Да. И так потом, как бы, они очень разнятся, и это интересно посмотреть, как этот текст может пополняться. Это действительно такой импровизационный текст, который можно дополнять. У него есть замечательная пьеска «Современники». Мы ее опубликовали с Игорем Лощиловым когда-то в таком африканском журнале «Славик Альманак». Это пьеска, которая была написана в 1912 году. Это был год, когда праздновалось столетие войны с Наполеоном. И во всех театрах шли пьесы, посвященные вот этой теме. О Наполеоне, так сказать, о борьбе с ним и так далее, и так далее. И эти торжества проходили очень так помпезно на Бородинском поле, был царь и так далее, и было приказано найти современников. было приказано, это серьезно, я нашла это в газетах, действительно искали людей, которые помнили войну 12-го года. Представляете, так сказать, это было в 1912 году. Для того, чтобы что-то помнить, нужно уже, так сказать, быть не двухлетнего возраста. И возраст был, и нашли, таких людей нашли.
И много, да.
О них писали в газетах, я это все восстановила. Действительно, когда мы нашли, это было очень забавно. И таким образом эта пьеса, ну, во-первых, пародировала эти лживые. Одному было 133 года, он рассказывал про Наполеона и всякие вещи, другому было 125 лет и так далее, и так далее. И это вот разговор этих современников. Их фотографии даже публиковались в газетах и журналах. Так что Потёмкин, он как бы в свою очередь пародирует их разговоры, их воспоминания, но и одновременно этот пафос, пропагандистский пафос, так сказать, государственный, который вот, так сказать, был связан с этими торжествами. Это замечательная совершенно пьеса. Ну, в общем, я выступаю таким, я рекламирую, значит, и эту книгу, и эти пьесы, и это действительно большое-большое удовольствие это читать. Я хотела бы, может быть, всех авторов уже не буду перечислять, да, или у нас есть время? Или уже труба зовет? Как?
Оригинальных.
Значит, вот они все оригинальные. Нет, ну, на мой вкус тут все, кого я назвала, они все, потому что их, ну, под сотню, понимаете? Это не то, что там было 10 человек, из них я назвала 7. Их под сотню. Были те, которые печатались много, были те, которые печатались реже. Есть те, которые, так сказать, действительно просто вы сегодня воспринимаете этот текст. А есть, вот. Есть замечательный автор, которого я очень, так сказать, тоже полюбила. Такой Урванцов. Николай Николаевич Урванцов. У него был старший брат Лев Николаевич Урванцов, который тоже был драматургом. И писал пьесы серьезные, но и для театра миниатюр писал. И, так сказать, если что-то упоминалось, то их пьесы перепутаны. Многие, так сказать, переписывают пьесы Льва, Николая и так далее. Все про этого Николая я нашла, даже его замечательный такой эссе о семействе «Репертуар», которое было опубликовано в театре искусства, то есть он рассказывает, как постепенно это семейство выживало и из больших там драм, трагедий и так далее пришло к маленьким формам. Значит, это как бы тенденция, которая проявлялась в театре. Вот этот Урванцов, он был вообще актер, но, так сказать, с большим сатирическим талантом. Он писал пьесы для, значит, «Кривого зеркала», он работал там как режиссер. И поскольку он остался в Советской России, он еще и продолжал в этом театре «Кривое зеркало» для него кое-что писать. Одну из пьес его, которая уже была написана, вот, видимо, в начале 20-х, я здесь представила, потому что она тоже не представить ее нельзя. Вот я приведу такой из него эпизод, из его пьесы «Кинематограф». Значит, это пьеса, которая пародирует фильмы, которые показывались тогда в кинематографе. Вы знаете, сеанс включал некоторую программу из разных картин, из разных жанров, из разных картин и так далее. И он это в каждом разном таком жанре вот воспроизводит. Ну, то есть он пишет свой текст. Я прочитаю только одну, значит, такую пьеску. То есть это часть этой пьесы, которая называется «Невинная жертва преступной страсти». Значит, естественно, тут написаны в одном ряду написаны фразы, которые появляются внизу картины, то есть то, что называется титрами, да, и потом ремарки, вышел и так далее, пошел, сел. Я эти ремарки упущу, чтобы не утомлять вас, а прочитаю только, как бы вы смотрите картину, и появляется вот этот текст, собственно, это пьеса и текст. Да, значит, называется «Захватывающая мелодрама» из серии «Ямы и тайны современного омута» в трех больших отделениях. Значит, действующие лица: Анетта, дочь престарелого профессора Спиридона Григорьевича, Спиридон Григорьевич, престарелый отец Анетты, господин Иванов, жених Анетты, и господин Петров. Значит, Анетта и ее отец, престарелый Спиридон Григорьевич, живут в тихом довольстве на получаемую последним пенсию. Анетта трудолюбиво занимается рукоделием, и их скромное счастье не поддается описанию. Затем приходит господин Иванов, влюбленный в нее, и Спиридон Григорьевич, благословив их на законный брак, уходит в свою комнату. Третий кадр. Счастье влюбленных не поддается описанию. Но вот приходит господин Петров, и Анетта, оттолкнув господина Иванова, бросается в объятия Петрова и уходит с ним. Затем горе господина Иванова не поддается описанию. Затем позорная жизнь Анетты у господина Петрова. Тщетно престарелый Спиридон Григорьевич призывает ее на путь добродетели. Анетта хохочет над стариком, горе несчастного не поддается описанию. Анетта продолжает преступную жизнь у господина Петрова, и тут вскоре у нее появляется чудесный малютка-ребенок Ваня внебрачного происхождения. Тогда смущенный господин, то есть вы представляете, что кадры меняются и появляются эти надписи. Тогда смущенный господин Петров недовольно уходит и присылает посыльного с письмом. Письмо. Это тоже прием немого кино, потому что сказать нельзя. Письмо как, значит, дополнительное объяснение. Письмо. «Милая Анетта, я покидаю тебя и нашу малютку ребенка Ваню внебрачного происхождения. С почтением, господин Петров». Горе покинутой Анетте не поддается описанию. Дальше. Анетта бродит по свету со своим несчастным малюткой-ребенком Ваней внебрачного происхождения, тщетно ища приюта и пищи. Отчаяние несчастной не поддается описанию. Затем. Вот она встретилась с отцом, но Спиридон Григорьевич в негодовании отвергает ее. Горе дочери не поддается описанию. Следующий кадр. Вот она встретилась с отцом своего малютки-ребенка Вани внебрачного происхождения. Но господин Петров отворачивается от нее, хохоча над ее страданием. Вы представляете, да, как это изображать? Его жестокость не поддается описанию. Но вот господин Иванов, узнав о бедственном положении Анетты, прислал к ней посыльного с письмом. Письмо. «Милая Анетта, я очень добр и люблю тебя, как 20 лет тому назад. С почтением, господин Иванов». После этого влюбленные встретились снова, они примирились, и престарелый Спиридон Григорьевич благословляет их на законный брак. Счастье всех троих вместе с малюткой и ребенком Вани внебрачного происхождения в этот момент не поддается никакому описанию. Это вот такого рода пьеса, но она состоит из разных, как бы, вот, имитаций этих разных картин и так далее. Значит, это совершенно блестящий автор, и так сказать, вот такого рода, значит, его пьесы я и собрала. Значит, я не думаю, что я не буду слишком всех пересказывать, вы уже утомлены, и, так сказать,
у меня будет идея на продолжение.
А то нечего будет читать.
Действительно.
Давайте еще просто немножко оставим место для вопросов.
До вопросов. Значит, я закругляюсь. Вот, так сказать, что я хочу сказать. Обнаружение этого пласта культуры, этой литературы, оно не только само по себе интересно и, так сказать, ценно и так далее, но оно, так сказать, позволяет реставрировать многие процессы нашей интерпретации произведений писателей и поэтов, которые появляются после. То есть это поколение, которое действительно, как я написала, еще слышало смех из подвала в кабаре. То есть потом этот процесс был прерван, всю эту литературу кабаре забыли начисто, и все, что мы пишем о, так сказать, о писателях, которые могли это видеть, слышать или знать, значит, мы, так сказать, не учитываем. А тем не менее, даже у того же Набокова я нашла упоминание одной из пьес Мировича, ее тут нет, но, так сказать, это пьеса о бароне, который идет в армию, и как бы Вова приспособился, называется. Это была, она пользовалась огромным успехом, это была пьеса, вот, написанная в период Первой мировой войны. У нее было потом «Вова в отпуске», «Вова и революция» и так далее, целая серия. Но даже Набоков в «Даре» упоминает эту пьеску. Более того, сам Набоков, так сказать, у него есть знаменитый второй его роман «Король, дама, валет». И никто никогда не нашел одного из претекстов этого романа. Это пьеса Фалеева, который писал под псевдонимом Чуж-Чуженю, который так и назывался «Король, дама, валет». И многие приемы, оживление, превращение в автомат и так далее, это приемы, заимствованные у Кабаре. Более того, сам Набоков в Берлине писал для Кабаре. И как бы есть упоминание, что он этим интересовался. То есть мы находим определенные, так сказать, следы. Я привела тут пьесу, которая является действительно, так сказать, впечатление, что бабелевский рассказ просто списан с нее. Но это только отдельные имена, которые можно сейчас, вот отдельные связи, которые можно восстановить по мере того, как всплывает вот эта Атлантида. И, конечно, очень важно, так сказать, ввести в оборот эти тексты, которые, я еще раз говорю, сами по себе представляют литературную ценность, но и позволяет по-другому взглянуть на литературный процесс последующий. Вот. Я надеюсь, что вы получите удовольствие от чтения этих пьес. Они очень короткие, веселые, и вы будете смеяться.
Спасибо большое.
Вот.
Она закончилась. Ну, в 18-м году закрывались уже эти театры. Там приют комедиантов закончился в начале 19-го года. Потом в 20-м году где-то в провинции, вот я говорю, я нашла упоминание, что пьеса вот этого Фалеева, такая фольклорная, шла еще где-то. Ну, в принципе, все. А в 20-м просто официально они были запрещены. Театр «Миниатюр», безусловно, является как
это же
бы базой.
Это польский,
это
перевод,
польский польского, перевод с польского.
Хотя
да.
Они потом писали свое что-то, но был перевод с
польского. Но, в принципе, это, так сказать, это форма, да, она, это база, основа.
Мне казалось, что пытались еще возродить что-то по этому поводу, но на рабоче-крестьянском...
Да, материале, совершенно верно. Да.
Думаю,
совершенно верно.
Вот, из такого рода театра Эрдман вырос. Они какие-то эти обозрения делали, это же тоже
да, надо да,
получить, да? И Эрдман всю жизнь писал только вот эту фигню, кроме двух пьес. То есть на его том смотреть грустно. То есть он весь вот вышел в эти скетчи.
Какие-то вопросы, реплики?
Там же еще в 20-е годы было такое ожившие картины, или как они назывались.
Да.
Вот. Это тоже, кстати, прием, вот, судя по всему,
кабаре.
Да, живые картины.
То есть, когда вы да, это начинаете читать,
многие,
вы понимаете,
многие,
что в литературе, да, и в театре.
Да, вот. Нура, а можно вопрос? Я вот подумал, что. Вы уверены, что какая-то часть не перевод с какого-нибудь немецкого?
Да, я уверена. А, тут есть пьесы, я бы это оговорила. Тут есть пьесы, вот в частности, у Рванцова, который писал, и тут две или три пьесы, я их упоминаю. Они во вступлении оговорены. Там «Сосед», например. Это была как бы пародия на эти пьесы одновременно, и вместе с тем они были переводом. Это было, я это оговорила. Это использовалось. То есть практика немецкого кабаре, она, безусловно, использовалась. То есть какие-то из репертуара вещи брались,
ну,
обрабатывались.
А вот интересно, вот, а какого? Берлинского или венского все-таки?
Не венского.
Не венского.
Венское это было нет.
Ага. Нет, это ну, во-первых, хотела бы поблагодарить Нору за такое замечательное издание. И оно в разных отношениях интересно, о каких-то вещах Нора сама говорила. Я бы хотела сказать, что это своего рода такое восстановление культурной памяти, которое для историков литературы важно чрезвычайно. Как человек, который, в общем, полжизни комментирует, я скажу, что труднее всего комментировать на уровне чижика-пыжика.
Да,
то есть, когда мы имеем дело с тем, что у всех было на слуху, а потом все сразу забыли. И попробуй ты только доберись вот до этого, до этой песенки, которую все пели, и которая вот сейчас уже никто ее не помнит. И ничего. Вот эти пьесы, это как раз вот то самое, которое позволяет вот до этого пласта добраться. И в частности, я даже вот пока на слух буквально такие вот фрагменты слышала, ну, совершенно же понятно, что свадьба, которую вы описываете, что это клоп, что это сцена из клопа Маяковского, что Black and White – это тоже Маяковский, это его знаменитое стихотворение. И я думаю, что
ну, простите меня, но действительно Потёмкин, Маяковский обожал Потёмкина, да. И он очень много у него взял.
Да, конечно. Ну, вот, но это в самом деле, да. И помимо
каких-то
вещей, вот, скажем, словечко «Парикмахерская кукла», которым ругались в 30-е и 40-е годы. В каком-то детском романе, чуть ли не «Воронковой», который я когда-то в детстве читала, отец кричит нам: «Отделай из нее парикмахерскую куклу без души и сердца». Mm-hmm. Вот откуда это взялось? Вот откуда, оказывается. Вот. И вот такого рода рассыпанные сюжеты, рассыпанные словечки, вот это все там, мне кажется, что это чрезвычайно важное начинание, и мне очень хотелось, чтобы следующим шагом было издание музыкальных пьес.
То есть, ну, есть ноты.
Да, есть
не
ноты.
Ко всем, но
Иванов
есть.
Павел.
И, да, Иванов Павел.
Всех.
Конечно. Рапопорта. Да, да, Рапопорта опера.
Да, и,
вот я ее в следующий раз.
Вампука невеста африканская.
Да,
вот
да,
эти
да.
Вещи, их.
Но «Вампука» была опубликована. Я, понимаете, «Вампука» это уже такое.
Иванов Павел
забыть
совсем.
Иванов Павел
забыть
совсем.
Мне когда-то об этом рассказывала очень старая учительница, которая это помнила еще по детству.
Да, мне бабушка оттуда стихи, да, читала. Бисектриса это
вот
такая крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам. И фагоровые штаны.
Да.
Это оттуда. Это вот из Иванов Павел, да, Рапопорта.
Кто не знает буквы
«Я»? Точно, точно, да-да-да. Это все из этой оперы
школьной. Когда Гнебал долг с Римом воевал.
Но надо сказать, более интересно, вот эта опера «Иванов Павел», да, о школьнике, так, она, безусловно, имеет связь с австрийским кабаре, было, где вот это вот, я говорю, что все-таки есть, когда начинаешь ковыряться и думать, на эту тему приходят мысли. Там шла замечательная пьеска «Гёте на экзамене», где сам Гёте приходит на экзамен, его спрашивают о нем, и он мне рассказывает, но это, ему ставят плохую отметку, потому что это не ДСА. Так что, да.
Вот это все. Еще раз хочу сказать спасибо. И,
спасибо.
Вот, и я очень надеюсь, что это будет продолжено.
Надеюсь, да.
Да, мы надеемся.
Мы не наступили на горло чьей-нибудь песни?
Вопросы.
Я не хотела, не
начала. Нет,
это я наступаю.
На сцене увидим что-нибудь?
Я думаю, что да. Я думаю,
а
что...
вы с кем-то уже говорили?
С кем-то уже говорила.
Отлично. Когда еще ждать? Год, два, пять?
Ой, это я не могу мы сказать. Оповестим. Моника узнает, я сразу...
Если бы вы сказали 3 года, я буду ждать.
Да?
У меня будет цель. У меня, к сожалению...
Будет за 3 года.
Мы с вами мыслим практически одинаково, я бы сказала. И, как выясняется, не оригинально. Вот. Потому что моя идея была в следующий раз собраться.
И поставить это дело.
Это сложно, здесь нужен как бы хотя бы устроить художественную читку.
Да.
Вот.
То есть как бы поставить все-таки для этого, может быть, не дожидаясь, пока кто-то действительно поставит с прекрасными актерскими силами и так далее. А устроить просто
из какого-нибудь театрального училища очень охотно это сделают.
Да, конечно.
Но мы их пригласим на нашу читку, чтобы мы были не зрителями, но и чтобы была читка с вставками, комментариями, обсуждениями.
Спасибо.
Филологическую читку.
Ага.
То есть мнение филологов
да.
будет еще дополнительный.
Нет, почему? Мы займем в данном случае мы демократично.
Да, нет, это, конечно, да.
Нет, как часть...
Как часть процесса.
Хорошо.
Там филологический разбор потом.
Есть филологическое в хорошем смысле или в плохом?
В хорошем, конечно.
Тогда будем.
Может, в хорошем.
Тогда будем. Господа, тема действительно, извините, вам не холодно, может, прикрою. Вот у вас такая роль сейчас, вы неудачно сели.
Наоборот.
Вот. Мне видится уже издание этих пьес, как Миша, как это?